Седьмой посук. И Всевышний, значит, показался Аврааму, так, явился Аврааму и сказал: твоему потомству дам я эту землю. И он там построил жертвенник Всевышнему, явившемуся ему. Значит, здесь какой комментарий. Значит, это реакция Авраама на почему именно здесь говорится, Всевышний показался, да? Вот именно он построил, молился, и здесь же Всевышний ему показался. Ничего не сказано, показался и ответил, что его твоя молитва принята. Ясно, да, идея? То есть здесь хочется увидеть как бы некое принципиальное, как бы вопрос и ответ, да? Это не является этот посыл продолжением того просто, дополнительными обстоятельствами, а нечто, что-то новое, какая-то ступень. Значит, реакция Авраама на приобщение к Эрец-Исраэль, то есть ответственная реакция, без головокружения, ощущение миссии, она была одобрена свыше. Тут реакция на это. Всевышний обещает ему, что эта страна будет для его потомства, носителя его миссии, продолжателя его пути, о которых, собственно говоря, он только что и молился. Вот в ответ на это ему говорится, понятно, да? Потому что иначе, согласна, да? Здесь есть диалог, а не просто при обычном чтении, ну так было, то случайный какой-то набор каких-то вот вещей. Так могло, может, в другом порядке было бы поставить, ничего бы. Здесь нет этого паремезу. Паремезу здесь дается к самой мощной концептуальной вещи, именно в виде такого-то диалога, действия, ответ на них. Дальше, значит, и в этой же фразе сказано, и построил Мизбеах. Мизбеах – жертвенник, принес жертвы, это понятно, это как бы страна такая вот галахическая. Ремезовая сторона Мизбеаха – это жертвенность, идея жертвенности. То есть Авраам на слова Всевышнего, так сказать, обращенные к нему, Авраам на это принимает себя в миссию в полноте, со всеми возможными тяготами, связанными с ней. То есть, видите, как интересно получается такой мощный вот такой вот диалог. Не просто так все идет, да? Не одно там за другим, просто вот как самые истории такие, эти самые идиллические, ничего подобного. То есть здесь мы видим на самом деле, о ком идет речь, что кто такой Авраам, вот мощь наших праотцов. Значит, Всевышний ему говорит в ответ на его эту молитву и понимание, он говорит, в ответ на это Авраам строит жертвенник, он понимает, что это все миссия,
Нет,
это...
он
А?
молится, и в ответ на что? А, в ответ на то, что
Даже его
Всевышний
молитву.
в ответ на то, что он молится и
Молится,
проявляет ответственность.
проявляет ответственность свою.
Качества характера здесь
Хорошо.
важны. В ответ на это Всевышний говорит, твоему потомству я дам эту землю.
И тогда он строит жертву.
Тогда он строит жертву,
Да, тогда...
понимая прекрасно,
Понимаю,
он там находится уже, он же не просто так ходит. Он понимает, что это не просто, что это нужно для мира. Это все, собственно, вариация, все, что мы говорим до конца курса. Нужно, конечно, внимательно ознакомиться с первыми главами книги Брешит, Ноах и так далее, с Парашот. Это все продолжение темы Тикуна Олам, спасения мира. Спасение
Исправление.
мира, исправление мира, спасение, как хотите, которое делал Ноах, там он не полностью закончил. И вот Авраам третий, как бы, вот, но Адам сначала не получилось у него, то есть, вернее, грех, ну да, у Адама, значит, не получилось. Потом, скажем, Гевель, Каин, там вот эта проблема, следующее звено,
То, что
а потом, да,
имеется.
потом Ноах. То есть проблема спасения человечества, исправление мира, спасение человечества. То есть проблема еврейская, проблема... Вот до этого была не еврейская, просто была проблема всего человечества и каких-то избранных праотцов.
Поскольку
Да.
еще не было...
Теперь это идет на Авраама, эта миссия ложится на Авраама, и в рамках этой миссии все идет дальше. Я просто к чему говорю, чтобы вы понимали, о чем, почему, откуда, как бы, что мне дает не то, что основание даже, а желание вот именно под таким углом зрения это рассматривать. Мы выявляем именно эти вещи. Основная идея, как бы, этого курса, это понимание смысла того, смысла сотворения мира, сотворения человека, смысла мировой истории и миссии еврейского народа. Вот в этом плане мы все и рассматриваем. И эти элементы выделяем. Вот с этой точки зрения, это дано в основном в Ремезе. Хотя общие эти идеи нам известны, но где и как они написаны в Торе, в принципе, чаще всего в Ремезе они даны. Вот. И таким образом, значит, в этой истории видно. Значит, вот этот Мизбех, строится Мизбех. Дальше, значит, восьмая. И, значит, Авраам оттуда уходит в гору, ну, скажем, с востока от Бейт-Эля, и там, значит, он свой шатер разбил, таким образом, что Бейт-Эль со стороны запада, буквально со стороны моря, а Ай, город, со стороны востока. И опять он строит там Мизбеах Всевышнему, и, значит, Ваикра Бешем Ашем взывает к Всевышнему. Значит, здесь какой, значит, довольно интересный комментарий следующий. Значит, Авраам поднимается в своем восприятии жизненного пути, обретает видение задачи в ее полноте. То есть он поднимается в гору. Ясно? Ваятек Мишам, как бы, ну, переселился оттуда, да? С одного места снялся и куда-то в другое место попал. Да, вот как бы перескочил, что ли, ваятек. Глагол такой вот смысл имеет немножечко. Агара в гору. Значит, после этих событий, после того, что было этой молитвы, ответа Всевышнего Мизбеха, значит, Авраам еще выше поднялся в духовных мирах. То есть его путешествие идет не по горизонтали только, а в вертикали. И по этой вертикали он поднялся еще выше, поднимается выше. И, значит, «Микедем левейт эль». Здесь уже нужен иврит. Значит, «Гагара микедем левейт эль». Значит, в гору, наверх. «Микедем» — это с востока, и одновременно это же слово означает «перед». «Перед», «прежде», да? «Микедем левейт эль». Вот это вот. «Бейт эль» буквально — это слово «дом Божий». Мы знаем, да? «Бейт эль». Вот здесь нам важны для Раймеза значения всех слов. В общем, полностью все их, так сказать, возможные. Значит, духовная высота, доступная избранным, поднялся, значит, Авраам на духовную высоту, доступную избранным в эпоху до реализации будущей задачи, Бейт-Эль. Задача Бейт-Эль — это превращение мира в дом Бога. Потом, значит, когда будет история с Яковом, когда он, значит, выйдет и будет, значит, там Яков скажет, подробно будем изучать, конечно, потом, в Яце, «Эйн закейм Бейт-Элоким». Идея этого, идея Тикуна Олама — сделать этот мир домом Бога, Бейт-Элоким. Вот этот Дзираба Тахтоним построить и так далее, откуда это, где это в Таре. «Эйн закейм Бейт-Элоким». Идея Бейт-Эля, Бейт-Элоким — это вот идея такая, чтобы Всевышний, чтобы впустить Всевышнего в этот мир, чтобы построить для него дом в этом мире. «Микедем» — до того, прежде чем, понятно, да? Потому что это слово «микедем» означает и с востока, и раньше одновременно на иврите. Это игра слов на иврите только есть такая, «микедем». Или «перед». Можно сказать слово «перед» по-русски понимать и как место, и как время, то же самое. Значит, «микедем бейтеля», пока не будет закончена задача Тикуна Улама, и не будет весь мир превращен в дом Бога, и тогда мы знаем из пророка Ишаи, знания разольются по всему миру, откроются всем, вы знаете, это конец времен, значит, «Гарзеф МКС», значит, там будет... этот самый волк с ягненком и так далее, все эти вещи, до этого, до Бейт-Эля. Вот эта вот высота, на которую поднялся тогда Авраам, она будет доступна только избранным. Там тогда тоже будет, конечно, разница, но в принципе, значит, представить себе, что именно, с какой высоты он смотрел на этот мир и на эту задачу, до этого обычные люди не могут. Микедем Бейт-Эль — это была гора, на которую он тогда поднялся, вот когда он немножечко там вот уже прошел и какие-то духовные ступени поднялся. Вот эта идея молитвы о Шхеме. Видите, казалось бы, там одна-две фразы, на самом деле это драматические события были, мощная внутренняя работа. Это молитва о Шхеме, это ответ Всевышнего, это Мизбех. Понимаете? Это...
Тут тоже Мизбех. Почему?
Еще один Мизбех, еще нужно. Сейчас будем разбираться, какой здесь Мизбех. Одну секундочку. Значит, и построил там Мизбех, А, здесь еще много чего есть, на самом деле. Ваед Огло, там написано Ваед Огло. И, значит, он свой шатер, там разбил шатер, поставил шатер. Но написано не Огло, а Огла, а гласовано Огло. Намек. Значит, Раши дает, что это сначала он поставил, Раши дает пшат, в котором как бы и намек на то, что намек на ремес там. Не прямой, да, намек на ремес. Ремес на ремес уже. Значит, Раши, так, сначала он поставил шатер своей жены Сары, а потом свой. Поэтому как бы написано «Огла», а читается «Огло». То есть вот такая идея, да? Это как бы такой пшатовый вариант. Значит, но ремез, здесь откуда мы видим ремез? Ремез здесь уже, значит, известны уже такие ремезы. Значит, в истории с Ноахом это встречается, и там, кстати говоря, это ремез, по сути говоря, в данном случае Раши, на свой ремез в другом месте. Если мы читаем внимательно, читаем Раши по Раймзу, мы это понимаем. Потому что такое вот написание «огло», «огла» вместо «огло» встречается еще. Это такое очень редкое, естественно. Оно встречается в другом месте, встречается в истории с Ноахом. Вот в истории с Ноахом. И там Раши дает комментарий, что это вот «огла» – намек на пропавшее колено. Он связан с пропавшими коленами. Понятно, да? Mm-hmm. Поэтому получается, что этот такой невинный, как бы такой непонятный комментарий, что сначала его... ну хорошо, ну прекрасно, замечательно. Дер Херец по пшату. Ну а с точки зрения глобальной, какая разница? Так поставил, так, понимаете? Это не как бы... Раши, значит, здесь дает намек на то, что смотри там. Кроме этого, смотри там. А там Раши дает другой, так сказать, тоже там маленький хвостик, тоже можно не заметить. Вообще таким вот образом все это идет. Это ремез на ремез идет. Значит, огла это известно просто из Кабалы. Даже когда читает кино на 9 Аба, там есть огливамая огла. Вот так. Не-не-не-не. Оглива, огливая огла. Огливамая это другое. Огливая огла. Огливамая это намек на южное колено, на Иуду, а огла намек на северное колено. Там это видно по этим кино. Оглива, 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 оглива пусть будет. А там, значит, огла. Охла. Mm-hmm. То есть получается, что если мы берем все эти вот вещи, как учится Рэмэ, ведем эти вещи оттуда, оттуда, туда, мы получаем картину. Значит, вот этот вот самый... Теперь, значит, рассказываю, какой Рэмэ из этого в итоге выходит. Значит, Авраам принял на себя и свое потомство миссию пропавших колен на данном этапе. Галута для Тикун Гаулам. То есть его восприятие Тикун Гаулам, идея Тикун Гаулам становится все более и более... полным, и он понимает все больше и больше всю как бы грандиозность и нелегкость этой миссии.
И ответственность.
Ясно, да? И ответственность. Да. Вот в этих вот фразах, которые по пшату нам в общем практически ничего не говорят, сколько всего здесь по ремезу, понимаете, за это? Вот. То есть почему необходимо, почему этот уровень понимания, нужно, уровень толкования нужно освоить, потому что как бы это другие горизонты совершенно, другие континенты. Да, совершенно... Казалось бы, такие простые фразы географические, как бы, ну или полугеографические. И там, ну, мало-мало чего нам дает, как бы, да. Ну, то, ну, Всевышний ему явился, но как бы тоже это все тоже само по себе ничего нам не дает. Значит, в связи с чем? Итак, значит, он понимает, что галут, определенная степень и так далее, это уже мы в подробности входить не будем, определенная степень галута, контакта с этим самым миром, который нужно исправить, он необходим. И при этом необходимо всяческое укрепление. Значит, еврейство должно будет разделиться на еврейство открытое, еврейство тары или рядом с ним, и еврейство скрытое. Понятно, да? В наше время эти вещи уже, так сказать, необходимо, как называть вещи своими именами, уже перед приходом Машеха, это время уже разговора на такие темы, в таких категориях.
Это реально.
Да, поэтому, значит, мы не раз уже, собственно, в нашем курсе в той или иной степени об этом говорили. Здесь это один из первых таких вот, сколько это, Тора, мы говорили в Танахе, откуда истоки, истоки здесь. И так вот это Ахла, это намек на это. Ясно, да? Значит, что при этом необходимо? Необходимо, значит, двуединое. Во-первых, необходимо всяческое укрепление еврейства открытого, всяческое ограждение и так далее, чтобы оно было как бастион, чтобы было куда возвращаться. Кроме того, кому возвращаться, нужно было куда возвращаться. Если все, так сказать, исчезнут, возвращаться будет невозможно. Нереально. Это, нет, не в этом замысел. Если все будут в бастионе находиться, задача Тикуна Улама, она не сможет, она будет выше человеческих сил. То есть необходим контакт. Поэтому необходимо вот это двуединство еврейского народа. Понимаете? Вот. Поэтому сначала он ставит шатер. Теперь мы возвращаемся к комментарию Раши и понимаем уже его ремес, понятно, да? Сначала он ставит шатер Сары, потому что Сара олицетворяет Малхут, еврейский Малхут в этом мире. Как бы она носительница идеи Малхут Шамаем. Она именно олицетворяет идею открытого, вот открытого еврейства. Да. Открытого, приверженного Торе, максимально строгого и так далее. И потом, когда мы говорим о Ицхаке, мы будем говорить, что он именно, он как бы весь в мать, он олицетворяет вот этот аспект в первую очередь, так? Это будет потом. Просто так я как бы уже на вырос это даю. А дальше Авраам свой шатер. Понятно, да, идея? Почему его шатер носит характер как бы более общий? Он как бы и включает понятное открытое тоже, но и много скрытое. Потому что Авраам сам по себе – это именно тот человек, который начал проповедовать всему миру. Вот с этого начался еврейский народ.
Отец многих народов.
Отец многих, это даже позже отец многих народов. Это проповедник, это человек, который начал всему миру проповедовать идею единого Бога. Мы не должны это никогда забывать. Мы часто говорим Авраам, про родоначальник еврейского народа, про отец, как угодно, забывая, собственно говоря, ну мало ли кто, какие были прародители, где кто есть патриархи. Кто такой Авраам? В чем именно? Чем Авраам Авраам? Тем, что он начал проповедовать всему миру, и мы это прекрасно знаем, но забываем. Идея единого Бога. Поэтому идея вот этой еврейской миссии, направленная по отношению ко всему человечеству, это идея носителя является именно Авраам в первую очередь. А Сара, как бы, она его дополняет именно тем, что она дает вот этот самый, эту защиту, этот бастион, бастион веры, куда надо приходить. Как бы храм, вот потом, когда речь будет идти о храме и так далее, этот Огель, понимаете? Сара, как бы, она близка к идее храма, а Авраам близок к идее именно распространения, потом говорить Израиль на весь мир. Поэтому получается вот это, то, что Раша делал этот намек, казалось бы, такой, ну, Дерехерес, там маленький такой штрих, что подобное, не просто Дерехерес маленький штрих, принципиальнейшая вещь, что Огель Сара и Огель Авраам — это не одно и то же. Это двуединая задача. Огла и Огло, как вы понимаете. В одном слове написано и то, и другое. Что написано Огла, а гласовки Огло. Вот. Теперь, значит, дальше у нас девятое. Ну и построил там Мизбех, это уже понятно, о чем идет речь. Правильно? О чем, о каком Мизбехе идет речь. Значит, новый этап. Авраам вновь берет на себя подвижническую миссию в ее полноте и взывает Хашему в молитве о помощи его потомкам, уже именно в связи с пропавшими коленами. Уже не в связи с гордыней там и так далее, с такими вещами, головокружением, а уже с более такими тяжелыми моментами, понимаете? То есть как бы все, проигрываются все стороны всего, понимаете, да? Вот это, все детали, все параметры, все грани. Вот эта грань прочувствована, продумана, дается молитва Мизбех. Эта грань прочувствована, продумана, дается молитва Мизбех, какие-то другие жертвы приносят в нем, и какие-то внутренние, когда внутренняя готовность. То есть Авраам должен был прожить, по большому счету, еврейскую историю в самом себе. Психологически. Он должен все это был прожить, прочувствовать, выстрадать, отмолить. Понимаете, все это через него прошло. Он как единое целое, как бы все это потом, естественно, Ицхак и Яков свои аспекты вносили, но он как бы универсальный.
На уровне пророчества это все чувствовал. Все эти вот
на аспекты. Уровне, ну, назови так. Поскольку он находился уже не только в этом мире, прямо скажем, а гораздо в большей степени в высших мирах, то он эти вещи видел и чувствовал, и проникало в него. Он жил в другом пространстве и времени. В другом измерении совершенно. Поэтому это мы должны понимать. Это самое главное, когда мы говорим по поводу ремеза, важно не только трактовка слов, но и понимание уровня того, ради чего этот ремез нужен, чтобы описать какую-то иную реальность. Потому что иначе можно было бы там добавить простые фразы по пшату и все. Нет. В этой иная реальность, она описывается вот так. Она прямо не называется. Если она где-то прямо называется, и то в книгах каббалистических. И только таких, которые, так сказать, для служебного пользования. В закрытом фонде. Понимаете? А так она по ремезу идет. В тех книгах тоже она, в общем-то. Аризаль тоже говорит, что я там думал, писать или не писать, а потом думал, напишу так, чтобы понял только тот, кто готов понять. Это в начале его книги, это самое. Эц Хаим, «Древо жизни», кстати говоря, одна из центральных тем Торы нашего курса «Древо жизни». Там так написано, прямо он пишет, что я решил так написать, чтобы понял только тот, кто, значит, чтобы открылось только тому, кто, значит, к этому готов, кто созрел. Так что это идея ремеза.
Значит, она не откроется.
Это идея ремеза, в данном случае в Торе.
Не дойдет до тебя.
В Торе тоже есть такие элементы, как ни странно. Понимаете? Кроме там гематрии, это совсем уже высокий план. Но и вот такого типа, более близкий к нам, вот такой ремез. Значит, теперь мы, значит, девятая фраза. И поехал Авраам.
Значит,
ну, странствовал пусть будет. Ну, буквально поехал, на самом деле. По-русски это не звучит. Ехал, да, ехал он, идя и едя к югу. Юг – это намек, это известная вещь на мудрость. Ну, это известно, да, там, когда стоишь лицом к храму, значит, на восток лицом, значит, правая рука – это юг, это мудрость, а левая рука – север – это, значит, материальное благословение, левая рука – значит, какие-то благосостояния, благословения этого мира. Ну, знаете, да, встречались с этим?
Нет.
Ну, это каббалистически известные, хасидские, неважно, в двух словах скажу. Значит, вот если в храме, здесь это самое, аналогия в храме очень простая. Вот если стоять лицом к выходу из храма, вот так вот, к выходу из храма и состать лицом.
Спиной к Мизбеху? Спиной к Кодексу Даршим?
Вот как, вот смотри. Вот как все это выглядит, если как бы глазами Кодекс Кодашим? То есть ты стоишь так, что ты смотришь как бы из Кодекс Кодашим вперед, ясно, да?
Да, спиной.
Как получается? Ну, естественно, да?
Да.
Естественно. Значит, направо минора, налево стол с хлебами предложения.
Да.
Минора олицетворяет мудрость, это понятно. Стол с хлебами предложения олицетворяет как бы вот... Какие-то вещи связаны с этим миром. Шулхан вообще это как поле этого мира.
С этим миром связано материальное.
Ну, материальное там с элементами духовного тоже, но как бы вот имеющие как бы непосредственно какое-то воплощение, какое-то вот отношение к этому миру. Укорененное в этом мире, если хочешь. Да. Вот это начало, да, хлеба и прочее. То есть такая же рема, как хлеба с одной стороны и свет, и пламя с другой стороны. Вот такая. Так что вот эта иллюстрация того, о чем ты говоришь.
Хохма,
и получается, да.
Хохма.
И имена пусть будет так. Это на данном этапе, в этой символике, в этой метафорике это не важно. Значит, это правая рука тогда, если мы стоим так. Правая рука минора, ямин, цад ямин, левая рука, стол, значит, смоль. Значит, говорят про Тору, орех ямин бимина, бисмала ошер вековод. Знаете, это известная вещь. Такая, вот это есть... полнота дней, я бы сказал, длинные дни, то есть имеется в духовном смысле слово дни. Это и есть мудрость и так далее, там комментарии в правой руке, это духовное благо, а ошер вековод, благосостояние, богатство и почести в левой руке, это благо этого мира. Вот это вот просто такое, это известные такие вещи из Кабалы, можно знать. Вот. Поэтому, когда на юг он идет, имеется в виду, значит, что он рос в мудрости. Это известный, собственно, такой комментарий. Я хочу только добавить вот такое «Галох Венасова», тоже интересная вещь. Почему говорится, ну он ехал, идя и едет. Лишняя информация совершенно. Есть это интересная вещь психологического плана. Значит, он двигался, Авраам, в сторону мудрости, в сторону... Здесь уже намек на то, что он изучал как бы этот Эрец Исраэль, землю Израиля в духовном плане. Вот здесь уже идут, потому что там как бы сразу раз, мы ком шхем и все. А здесь уже идет изучение. Уже как бы ушли все эти драматические моменты на данном этапе. И речь идет уже о постижении каком-то. И поэтому говорится, понятно, да? Там речь шла о каком-то самопреодолении, самоотверженности. Он через себя историю пропускал. Здесь как бы на этом этапе, на тот уровень, на котором он поднялся, он остается на этом уровне, от него не требуется какого-то, так сказать, пожертвования, каких-то переживаний, скажем так, а требуется постижение, он идет в сторону постижения, Негба. Вот рассматривают географически к Негеву, там с севера на юг, а фактически, значит, вот к постижению. И он это делал идя, то есть намек и обычными своими силами, идти, это мы знаем, что это, так сказать, как-то там действовать, передвигаться, перемещаться, что-то вот такое вот, активно постигать, скажем так. Вот мы говорим, что ешива – это сидение, изучение, вот мы сейчас сидим и изучаем интеллектуальное, а идти – это как бы обретение жизненного опыта, вот так вот, изучение через обретение жизненного опыта, вот это называется идти по жизни.
Через что-то.
Идти по жизни, наблюдать, переживать, обстоятельства какие-то, понимаете, да, всякого рода переплетения событий, вот это его учило. Не только там, не книга, а именно Галох он шел. Это обычными своими силами он таким образом это постигал. Или едя, что такое едя, с помощью особого вдохновения свыше, попутного ветра. Вот есть два момента, мы прекрасно с вами знаем. Да? Иногда приходится идти, иногда даже ползти приходится. А иногда вот раз, попутный ветер, и поехали. Вот. Ему то так, нужно и то, и другое. Вот так. Галох венасо, вот это вот символика галох венасо, нужно в обоих режимах как бы действовать.